Мы продолжаем нашу тему
контроля чувств и веры на основе Шри Упадишамриты Рупа Госвами, изложение Шрилы Прабхупады, нектар наставлений. В этой небольшой книге содержится все ведическое знание, вывод шастр. Это писание относится к разделу чистой религии. Чистая религия существует, понятие чистая религия. Есть разные религиозные уровни. И в целом существует два пути веры. Религиозного пути. Даже в мире религии есть различия, существуют. Не всякая религия приводит к цели. Религия означает законы Бога. И даже если человек следует законам Бога, не совсем обязательно, что он должен прийти к Богу. Результат может быть разный. Один священник, мусульманин, известный человек в мусульманском мире, в Средней Азии, он очень ученый, знает арабский язык, знает в совершенстве Коран, может его цитировать, мгновенно переводить цитаты, выдержки. Он преподает эту науку сам. Он обучался в Медине. Имеет три хаджа, очень уважаемая личность. Один из самых уважаемых людей в исламе Средней Азии. Он захотел поговорить на тему религии, когда мы путешествовали по Узбекистану. Он приехал в гости. Оказался очень добрым, радушным человеком. Он следует намаз 5 раз в день, строго. Он не говорит какие-то глупости никогда, он сосредоточен на своей духовной деятельности. Поэтому он сумел задать ключевой вопрос сразу. У нас было 1-1.5 часа времени. Он сразу задал главный вопрос. Вы следуете ведической культуре. Что-то он уже слышал. А так объясните суть ведического знания, суть вед. Это очень фундаментальный вопрос, видите. И когда вы разговариваете с религиозным человеком, вы попадаете в трудное положение. Суть. Суть означает, чем, собственно говоря, по сути отличается ваша ведическая культура, например, от ислама. Или от христианства, неважно, или иудаизм. Итак, объясните, в чем же вот ваша особенность? Что вы распространяете ведическую культуру, следуйте ей. За этим вопросом есть другие вопросы. То есть, почему вы не выбираете традиционную религию? Ну, объясните, что тут такого особенного в том, что вы делаете? Это был разумный вопрос. И я понял, что если я буду говорить об основополагающих моментах вед, это все есть также в других религиях. То же самое, любовь к Богу, да, душа, да. Что посеешь, что пожнешь, законы кармы можно пронаблюдать. Любые вещи ведические также есть во всех писаниях мира. В чем же особенность? И тогда я вспомнил одну вещь из Шримад-Бхагавата, Прабхупада объясняет ее, что есть два вида развития духовного. Один вид развития, говорю этому священнику, два вида религии существует. Сразу насторожился. Что-то новое. Два вида религии. Вида. Не религия, два вида религии существуют. Первый вид религии утверждает концепцию «я – тело, и у меня есть душа». Такова концепция. Он слушал внимательно и стал кивать головой. Так. Это означает, что на первом месте «я» есть тело, пол, национальность. Политика, экономика, то, что меня окружает, я связываю с этим миром себя. И вот у меня еще есть при этом душа. И духовное знание мне служит для материального успеха, для телесных нужд, для материальных нужд. Вот он, обычный путь религиозных представлений. Добавляется просто душа к этой же концепции. Просто вера еще в душу есть и вера в Бога. Но я – тело. Как один религиозный человек сказал мне, что это получается, у тебя реинкарнация, что это такое? То есть я умру, и меня закопают, а моя душа куда-то уйдет. Вот, то есть понятие остается прежнее, я тело. Но добавляется понятие дух, добавляется. Но как подчиненное телу субстанция, не главное. Что касается философии Бхагавадгиты, то она начинается с прямо противоположной концепции. Я душа, и у меня есть тело. Это совершенно иной путь. Хотя те же самые понятия существуют, видите? Результат будет совершенно разный. То есть вера, человеческая вера, какая бы она ни была, в Бога или в материальное счастье, она приводит к одному и тому же результату. Не удивляйтесь. Материалисты в своем высшем развитии приходят тоже к Богу. Не знали об этом? А как же Хираньякашипу? К кому он пришел? Все великие демоны приходили к Богу. То есть любая вера приводит к Богу в конечном итоге. Потому что развитие материальной науки сопровождается развитием знания отречения, гьяна и вайрагья. Материалисты также развивают науку, знание, гьяну. И некоторые отречения от предыдущих культур, они отвергают предыдущую культуру. То, что было в прошлом веке, уже отвергнуто. Мы в новом мире живем. Мы утверждаем новые вещи. Мы уже отречены от прошлого. Видите? Придут потомки, скажут, вы, старики, все устарело то, что вы делаете. Это нужно, от этого нужно отрекаться. Сейчас есть новое развитие. Следующие потомки скажут, то же самое, это тоже путь отречения. Если это путь, то любой путь – это путь отречения. Привязанность вы не можете назвать даже путем. Если вы привязаны к одной концепции, к одному пониманию, к одному убеждению, нет речи даже о развитии. Поэтому, если мы рассмотрим великих материалистов в истории, ведической культуры описываемых, все они рано или поздно приходили к Богу. Но их вера была не в Бога, не на Бога направлена. То есть, когда они достигали понимания, что этот мир поддерживает сверхдуша, вот тогда они становились демонами. Они объявляли ей войну, соперничество. То есть, они обнаруживали сверхдушу, как великие ученые, великие гьяни, и также отрекшиеся от мира, великие мистики, карми, деятели, очень могущественные. Есть такой уровень во Вселенной, как Праджапати, они все могут, все могут. Но они это могут делать из энергии Бога, пользуясь Его энергией. Есть такой анекдот про то, как современная наука, то есть, да, достигла великих успехов, такого совершенства в будущем. Скажем, через сотни лет наука достигает могущества особого. И ученые совещаются и приходят к выводу, что, собственно говоря, уже Бог-то и не нужен. Мы уже сами понимаем законы этого мира, сами можем творить, поддерживать, разрушать. Управлять временем и все остальное. И поставили свои представители прямо к Богу. То есть иди скажи ему, что в принципе Господь уже в тебе нужды такой большой нет. Ты можешь идти по своим делам. Мы уже сами способны действовать без твоей помощи. И самый лучший представитель атеистов, материалистов пришел перед лицом к Богу прям. Видите? Так бывает. Что демоны тоже могут видеть Бога лицом к лицу, но как соперника. Там нет бхакти. Но факт есть, факт знают, Бог существует. И вот это вот помеха. Он за нас все хочет делать. Он хочет быть могущественным, он хочет быть добродетельным, он хочет поддерживать, разрушать, творить. Нет, мы сами хотим быть благодетелями этого мира. Сами хотим быть творцами, разрушителями. Сами решать, когда и как это делать. Поэтому, дорогой Господь, мы, собственно, уже самостоятельны. Мы уже не дети твои. Мы выросли. И мы тебе объявляем, что, собственно, мы уже не нуждаемся в твоей помощи, прости. Бог сказал, я не согласен. И предлагаю соревнования. Да, сказал ученый, любое задание, говори, я сейчас сделаю. Наука очень могущественная. Создай человека, сказал Бог. Легко, мы давно это делаем. И он наклонился, чтобы поднять глины немного. Но Бог остановил и сказал, не из моей глины, а из своей. И оказалось, что у него нет глины. Вот беда. Он уже может человека создавать, но глины у него нет. Энергия Бога вокруг. И тут интересный момент, что люди, обладая верой, религиозной верой, вступают в конфликт с Богом. Встречали такое? Я встречал много раз. Для меня это было однажды открытием, что многие религиозные люди не интересуются Богом вообще. Не встречали такого еще? Оказывается, настолько распространенное явление. Одна девушка мне так и сказала: мне ваш Кришна не нужен. Я никогда не приму Кришну. Она ничего не знала о нем, не слышала. Она хотела учиться у меня философии сознания Кришны, то есть ведической философии. Но когда заговорила о Кришне, говорит: нет, только не о Кришне. Вот о чем угодно, философское там. Но о Кришне я никогда не стану Кришной, только никогда не приму Кришну. Ни за что, она сказала. И я спросила: а что вам плохого сделал Кришна? Вы даже не знаете его. Вы спрашиваете меня, я это все от Кришны получаю. Я вам говорю: от Кришны, а вы Кришну не принимаете. Мне нужно понять психологию было, что же случилось, почему такой бунт против Кришны. Религиозный человек, она себя считала христианкой, она, то есть, ходила в церковь, молитвы изучала и прочее, она стремилась постичь какие-то духовные вещи. И она сказала мне: в детстве у меня отец был пьяница. Я не получала от него должной заботы, хотя и просила Бога. Единственное, кто у меня был, это дядя, который любил меня. Но дядя, когда мне было всего 9 лет, умер, Бог забрал его. С тех пор я Бога не могу принять. Почему? Потому что Бог грехи не прощает. А вот Иисус прощает. Поэтому я Иисуса принимаю, но Бога нет. Если вы почитаете Ветхий Завет, Новый Завет, в этом разница. Ветхозаветный Бог очень суров. Почитайте, там одни убийства в Ветхом Завете. Малейшее отклонение религии, сразу убийство. Царь Саул воевал, царь Давид воевал. Все они устанавливали законы религии при помощи оружия. Очень жестокие и суровые вещи там описываются. Как устанавливается религия, единый Бог. И если просто человек прелюбодействует, женщина, ее забивают камнями публично. Суровейшие законы. Можно сейчас такое применить? Бог не прощает грехи, смотрите. За все нужно ответить. А Иисус взял и простил. Кто ты такой, спросили фарисеи. Как ты можешь это говорить, прощаются тебе грехи? Ты кто такой вообще? Ты кощунствуешь. Только Бог это может делать. Да, но Бог этого не делает. Почему? Почему Бог не прощает? Он прощает по-другому. Он прощает, посылая посланца, который имеет человеческие чувства и сострадания. Потому что сам он не человек. Нараяна. Бог Нараяна не человек. Он не разговаривает с человеком. Человек и Бог никогда не понимают друг друга. И чтобы была эта связь, должен прийти какой-то представитель, как человек, испытывающий сострадание и чувства этих людей и связанный с Богом одновременно. Бога-человек. Не Бог и не человек. Который будет сострадать. Да, люди сами виноваты. Они заслужили эти наказания. Они должны страдать вечно в аду. Факт. Но есть сострадание. Боже, прости их. Вот таким образом. Это тоже сострадание Бога, что посылает таких людей в этот мир. Это Кришна. Но сам он не теряет своей позиции, видите, при этом. Остается Богом. Говорится, что Бог Нараяна никогда не разговаривает с человеком. А Кришна разговаривает с человеком. Он рассказал Бхагавад-гиту. И очень разговорчив оказался. Целый трактат, пожалуйста. И сам, и сострадание к Арджуне, к своему другу рассказал все это. И обратился ко всему миру через эту книгу. Это Кришна. Но в этом случае Кришна не как Бог говорит в Бхагавад-гите. В отношениях дружбы это происходит. В близких отношениях, равных отношениях. Видите, Арджуна и Кришна, друзья, они равны в дружбе. Хотя один Бог, другой человек, дружба их уравнивает. Начинается разговор, взаимоотношения, раса. Прабхупада сказал: любовь к Богу возможна только между живыми существами равного вида жизни. Одного уровня вида жизни. Животные с животными одного вида общаются. Да? Все живые существа находят себе пару в своем виде. Там возможно понимание отношений. Там типы чувств, ума схожи, они понимают друг друга. Если мы хотим достичь любви к Богу, это очень близкие отношения, то необходимо тоже развить духовное тело, духовные качества. Поэтому концепция полной веры означает: я душа, частичка Бога, идентично качественно, но отлично в количестве. Если даже это друг, мы знаем, что великий друг. Это и равенство одновременно, и почтение, благоговение, глубокое уважение. Это сочетание расы называется вызывающее чувство экстаза. Одновременно благоговение, и благоговение трепета и близкой-близкой любви. Одновременно. То есть это не такая мирская любовь, которая подобна сентиментальным ощущениям. Просто сладость, красота, приятность. Но там еще примешиваются и все его качества, все его энергии. И близкие одновременно он, и великий очень. И когда человек это воспринимает одновременно, он чувствует, как у него волосы двигаются, праны в теле перемещаются. Жизнь, экстаз называется, экстатические эмоции, переживания. Любая мысль о Кришне такова. Оживляет душу, пробуждает. Итак, когда человек следует религии с верой в материальное, религия демонизируется. Она отвергает Бога, видите? Хотя и принимает некоторых его посланников. Но Бога она может отвергать, не интересоваться им вообще. Одному священнику мы сказали: «Батюшка, но мы бы приняли ваше как бы, христианство, почему нет? Нам же все равно, дело не в религии. Нас интересует Бог, а вот о Боге знаний мало в писаниях христианских. Маловато, ведок больше». На что он сказал: «Нет, у нас есть много информации о Боге». Мы заинтересовались, спросили: «Какая информация, расскажите, просто мы, может быть, не знаем чего-то». Сказал: «Есть великие святые, которые описывали царство Бога». И он стал вспоминать некоторые учения о Боге. Там описывается, что материальный мир – это тьма. Верно? Но совпадает с светами тьма. И свет тоже, он сказал. Свет – другая часть материального мира. Тьма и свет. Так вот, Бог – это не тьма и не свет, он сказал, а некий мрак. То есть это усредненная концепция, вы понимаете, логическая концепция, вывод. Усредненная. Если материя в двух полюсах выступает, как свет и тьма, то Бог – это нечто нейтральное между этим. А это получается мрак некоторый. Мы сказали: «О, Хари Кришна». Спорить не будем, да, тут лучше остановиться. То есть информации нет. И концепция абсолютная истина и Бог, Прабхупада сказал, неравнозначно, это разные вещи совсем, в каком-то смысле. Можно видеть единство, но мы сейчас говорим, что это неравнозначные концепции. Абсолютная истина ни к чему не обязывает. Джанмадиесетаха, все исходит из одного источника, это и есть абсолютная истина. Это значит, что мы с вами тоже часть абсолютной истины, все есть абсолютная истина, все едино, нет добра, нет зла. Недвойственности, все уже совершенно, делайте, что хотите. Видите? Люди принимают концепцию абсолютной истины очень легко, без противоречий внутри себя. Это ни к чему не обязывает практически, образ жизни не менять не нужно. Этикет не нужно менять, ничего не нужно менять. Оставайтесь прежними, просто представьте, что вы часть абсолюта, растворите все, в чем есть. Вы уже Бог, просто вы еще не знаете об этом. Успокойтесь. Добро, зло... Этикет придумали люди, не беспокойтесь об этом. Делайте, что хотите. В абсолюте все едино. Да. Но если вы говорите слово «Бог», вот тут уже не каждый примет его. Даже тот, кто принял абсолютную истину, слово «Бог» может не принять. Почему? Концепция «Бог» означает обладатель всего. Собственник высший. Даже я его собственность. Но тут, простите, я уже не могу согласиться с этим сполна. Я хочу тоже что-то значить, иметь какую-то индивидуальную свободу выбора и независимость. А Бог, Он обладатель всего, а у меня вообще что-то есть в этом мире? Нет, говорят, ничего у тебя. Нет, все принадлежит Богу. Да, хитрая религия. И куда же это нужно отдавать Богу, скажите? Кому? Что вы имеете в виду? Они начинают подозревать нас, не доверять. Значит, вы такую концепцию выставляете, но вы обманываете людей, может быть. Вы берете эту собственность у людей под лозунгом, что принадлежит Богу, но вы же берете себе это все. Не, нужно быть осторожным, у каждого свой Бог. Тут один уже Бог, не надо одного Бога. Видите, люди побаиваются этой концепции. В этом что-то есть, может быть, обман. То есть, но согласиться вручить свою собственность и себя Богу не каждый человек сможет практически. Потому что он скажет: главная проблема в том, знаете, я бы принял бы Бога, но вот эта концепция неравенства меня беспокоит. Почему Бог устроил такое неравенство? Душа такая маленькая, незначительная, он такой великий, безграничный. Если он совершенный Бог, совершенная личность, почему он меня не создал таким же, как он сам? И все было бы нормально, на равных сразу же. А вот я маленький, а он большой. Видите? Изначально неравенство. Мне это не нравится. Вот это неравенство ощущать. Вечно свою незначительность, греховность, несовершенство ощущать свое. А его прославлять, видите ли, постоянно. Что это за отношения такие? Они неполноценны, мне кажется. Неравенство существует. В этом тоже что-то есть, видите, психологически. Просто принять Бога как вечного господина, которому нужно подчиняться, слушать, который на каждый случай чего. И пересотворит мир, утопит всех, заново создаст в случае чего. Нам не очень нравятся такие отношения с Богом. Подальше держаться, опасная личность. Грехи не прощает, строго судит. Так вот поэтому есть концепция, понятие «выше, чем Бог». Когда мы говорим об этом со священниками, нужно быть осторожным. Они могут сильно разгневаться, когда вы такое скажете. Концепция выше, чем концепция Бог. Это теоретически быть не может. Такого не может быть. Но когда мы слышим о Вриндаванадхаме, обители Бога, это так. Потому что в обители Бога он не Бог, не судья и не Творец. Никто этому значения не придавать там не будет. Обитель любви. И все забывают о его божественном происхождении. Может быть, вы великий человек. Может быть, вы президент страны. Но ваша мать как-то об этом не думает слишком много. Эй, президент, ты носки теплые одел, пошел на улицу? Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, сядь, поешь, я тебе сказала. Ей все равно, президент вы или кто, вы ее сын. Вот что важно для нее. Отношения, раса, любовь выше положения. И также, если мы говорим о положении Бога, да, Он такой, Ему все принадлежит. Все знание, все силы, все отречение, то есть вся красота, Он, Ему все обладает, все. Это положение. Но когда мы говорим о Его внутренних качествах, о Его внутреннем мире, о Его обители, Он скрывает эти вещи от своих преданных, потому что они мешают равенству. Любовь может быть только в равных отношениях. И Ему нравится любовь Ешоды, которая заботится о Нем. Странным образом заботится Ешода. Она беспокоится, чтобы Кришна поел вовремя, например. Вы думаете, ему нужно есть? Он голоден? Он голоден, потому что Ешода хочет накормить его. Причина голода не желудок. У него нет такого желудка, как у нас. Причина его голода Ешода. Кришна, иди поешь. У меня молоко бежит из груди уже. А? Ну-ка, иди сюда быстрее. И когда он видит это, у него голод появляется. Все. Это не желудок, который сосет, знаете, в неудачное время самое. Вот хочет, не хочет, он все равно напомнит себе. Тогда, когда он захочет. Нет, Ешода напоминает ему об этом. Поэтому он сразу хочет есть. Это любовь, видите. Голод – это проявление тоже любви в духовном мире. Кроме любви там ничего, собственно, не существует. И даже в этом мире, чтобы подняться на какую-то более высокую ступень понимания жизни, необходима тоже любовь. Даже в человеческих отношениях. Я услышал одну интересную историю в Средней Азии. Как один суфий проповедовал любовь к Богу. Суфии тоже говорят то же самое. Что их учение очень близко к нашему учению. И он обращался к большому количеству людей. Где-то они собрались. Там не было большого зала. Это было прямо где-то в горах. Вся деревня собралась послушать его, этого проповедника. Он говорил о важности, способности любить. Это то, что человек отличает от всех других живых существ. Это привилегия дана только человеку, он говорил. Это самое ценное, благодаря чему человек может вообще развиваться в жизни. Любовь. И пока он так вдохновенно говорил, старик какой-то подошел, немножко глуховатый, слеповат, с палкой, пастух. Эй, дорогой, ты тут самый главный, смотрю, ну ты тут всем говоришь, все слушают, но а у меня просьба, ты тут моего барана не видел? Баран не пробегал мой здесь, я потерял барана еще. Старик, сядь, посиди, я тебе найду твоего барана, найду, и успокойся. Просто посиди, послушай. А, найдешь? Ну тогда я посижу. Раз ты обещал, хорошо. Старик успокоился, стал сидеть, слушать. Итак, найдется ли такой человек, который никогда в жизни не любил? Спросил суфий. И три человека подняли руки. О, удивительно. Три человека, не знаю, что такое любовь. Ну-ка, идите сюда, на сцену выходите. Эй, дорогой, я тут сижу уже полчаса, и я про барана-то не забыл. Ну, найдешь барана, ты тут чем-то занят, а баран-то убежит. Найду тебе барана, старик, не беспокойся, я обещаю тебе. Итак, ты никогда не любил спешного первого? Никогда? Никого? Никого. Вообще не знаю, зачем это нужно. Одни беспокойства. Ты любит, посмотреть, так лучше и подальше держаться. А ты никого не любил, ни ребенка, ни мать, ни жену? Да нет, зачем все это? У меня работа, бизнес, все в порядке. И третий сказал, тоже нет, я даже не хочу думать об этом. Так, старик, ты потерял одного барана, я тебе троих нашел. Можешь забирать этих баранов, можешь на них возить воду или песок, и они никуда больше не годятся. Это несколько перекликается с историей о Рамано Джачаре, когда пришел один ученик к нему, будущий ученик, он, и сказал, Ачарья, меня не интересует ничто мирское, нет желаний, но дайте мне любовь к Богу. Рамано уже посмотрел на него и сразу спросил, а ты любил кого-то в этом мире? Гуру Махарадж, вы не поняли, у меня нет никаких мирских желаний, я хочу любовь к Богу. Но тогда я не могу дать тебе ничего. Иди сначала полюби кого-то в этом мире. Но мы тут сразу спросим. Потому что чаще всего мы говорим, что любви в материальном мире нет. Факт. А чаще все говорят, любви нет в этом мире. И все же мы пользуемся этим словом. Люби своего ребенка, люби своих друзей, люби преданных, мы говорим. Мы все равно пользуемся этим словом. Мы не говорим, вожделей преданных, вожделей друзей и детей. Мы не используем такое слово. Давайте тут разберемся, что имеется в виду. Кама, према – это одна и та же энергия. Только трансформированная. Према – это чистое ее состояние, а кама – трансформированная. Молоко – это ее естественное состояние, а с тамарином она тоже простоквашей. Это тоже молоко, но в другом состоянии. Поэтому откуда мы возьмем любовь к Богу? Из камы. Как? Если кама соединяется с дхармой, долгом и обязанностью, это можно назвать любовью. Если кама не связана с долгом и обязанностями, это похоть. Так можно определить. Кто скажет, я люблю эту девушку, хочу жениться. Но работать не буду, деньги приносить не буду. Пусть заботятся о себе сами. И жениться тоже не буду, просто буду общаться. Вот так. Я люблю ее просто общаться, но не буду поддерживать все это. Это похоть называется. Если человек говорит, я люблю и беру ответственность, это можно принять в серьезном обществе. Тогда вы не должны смеяться над такими людьми и критиковать за то, что они привязаны друг к другу. Думать, что там какая-то похоть. Нет, это связано с дхармой. С санатана-дхармой можно связать. Служение Богу. Это уже называется любовью. Она будет развиваться. Прабхупада говорит, в гуне страсти, гуна страсти дает тонкую путеводную нить к Богу в форме сентиментов. Возвышенность сентиментов. Это любовь и дружба. Возвышенность сентиментов в этом мире. Страсть. Невежества этого нет. Любовь только к самому себе. Эгоизм и никаких глубоких чувств человек испытать не может на самом деле. Он говорит, любви вообще и нет. Давайте не думать об этом. Есть инстинкты какие-то, физиология, вот и все. То в страсти он думает, нет, любовь есть, только я не могу найти ее. Я тогда ее чувствую. Это так будоражит, знаете, меня переворачивает всю жизнь вообще вверх ногами. Я и боюсь этого времени, и хочу этого всего. Даже если вся жизнь разрушится, я все равно скажу, я ведь любил, я жил. А? Такая сила чувств. То есть люди в гуне страсти уже чувствуют, что-то есть. Это отраженная любовь называется в этом мире. Она напоминает реальность очень похожую. Потому что отражение будет очень похоже на объект изначальный. Если вода спокойна, буквально идентична. И вот по этому чувству, когда мы говорим «любовь к Богу», мы уже ориентируемся, потому что мы знаем какой-то аналог любви в этом мире. Только по этой причине человек может размышлять о Боге. А, так это если так же, как в этом мире, я что-то чувствовал иногда, если это так же, это то, что надо. Это не так же. Это безгранично больше, на самом деле. Безгранично глубже. Человек даже не понимает, какой результат ожидает его в конце. И вот в это нужно просто верить, говорится. Есть другой момент. Вначале мы имели эту веру, когда пришли в сознание Кришны, что я есть душа, частичка Бога, все просто. А все остальное майя. Это вера. И это сопровождалось энтузиазмом. Мы работали день и ночь. Да? Первые годы сознания Кришны называются аванс или особая милость, когда вы можете преодолевать любые препятствия. Вы один заполняете, знаете, все пространство, бегаете. И материалист думает, сколько у вас вообще кришнаитов много? Туда не пришли, везде они книги распространяют. Это один и тот же. По всему миру летает. У нас был один преданный в начале 90-х годов, который распространил во всех городах. Один человек. Ему помогало 5 или 4 человека, он собрал команду помощников. Они бесплатно летали на самолетах, бесплатно. Шли просто к вылету, ждали экипаж, проповедовали, давали книги и садились в самолет. Безотказно работало. В течение года летали по всей России, по всему СССР, на самолетах аж до Чукотки. Везде распространили книги. И люди думали, кругом кришнаиты. Да это был просто 5 человек. Это энтузиазм называется. Вера, откуда? Я душа. Они говорили, я душа. Они с верой говорили. Я не тело. Вы не русский, не американец. Понимаете, вы частичка Бога. Вы вечное живое существо. Они где-то говорили с верой, подкрепляли этим энтузиазмом. И люди немедленно реагировали, брали книги. Что же такое вообще? Почему мы не знали об этом? А почему не было известно раньше? А? Где это все прятали? Они удивлялись этому всему. При этом вызывали большое удивление, шок. Но позже мы стали уже умными, учеными. Не так все просто. Душа. Душа. Что захотели вообще? А анартхи как? И начинается анартха-катха. Так вот, как, в чем суть-то. Я, оказывается, анартха. А уже потом душа. Видите? Я тело, а потом уже душа. И энтузиазм снижается. Видите, как мы попадаем в ловушку? Мы снова связаны с тем, но уже с тонким его измерением. Я не грубое тело, замечательно. Я не кости, не испражнения, не моча, не кожа. Кожная болезнь, Прабхупад смеялся у них. Кожаные все ходят. Вот эту кожу имею в виду, кожа привлекает. На кожу хочется смотреть, трогать эту кожу. Мять кожу эту. Обнимать. Нюхать, лизать. Кожная болезнь называется. С этим покончено, да, я не тело. О, Кришна. Я не для этого. С этим покончено, но я анартха. Вот я добрался до своей сути. Я не душа, я анартха. И это, со временем любое представление души, оно смешивается с материальным представлением, что душа греховна считается изначально. Неправда. Изначально она чиста. Изначально это частичка Бога. Не может быть она греховна. Ее изначальное состояние чистота, сад читананда, так же, как и Кришна. Разница в количестве. Она может оскверниться материей, а Кришна нет. Но даже оскверненная материя душа сохраняет свою изначальную чистоту. Она покрыта ей. На самом деле дух и материя, Прабхупада говорит, не связаны, не смешиваются. Как масло и вода, вы не можете их смешать. Это разные субстанции, это факт, видите. Поэтому это иллюзорное несовершенство духа. Когда мы описываем, углубляемся слишком много в анартхи, мы становимся на путь кайтава дхармы, ложной религии. Религия начинает преследовать материальные цели, такие как мирское благочестие, мирская филантропия, мирская честность, морализм – это уже мирской уровень, хотя и высокий. Альтруизм – это возвышенные вещи, но все же уже это материальная платформа, видите? Снова можно вернуться к материальному пониманию вещей. Поэтому Кришна-катха должна продолжаться. И Бхагавад-гита, которая начинается с того, что я есть душа, а не тело, а уже потом отсюда целая наука преподносится. Что такое душа? В чем ее преимущество? Итак, если мы в своей религиозной духовной практике встречаемся с такими вещами, что нас охватывает материальная жадность или беспокойство, это означает, что мы забыли о своем изначальном положении души. Главным образом мы встречаемся с преданными для обсуждения именно этих предметов, сокровенных вещей. Сокровенные темы для преданных – это напомнить друг другу о изначально нашей первозданной чистоте, в нашем вечном чистом положении слуги Бога. Самое высокое чистое положение Духа изначальное – слуга Бога.